предполагаете, что глубинной причиной революции было аграрное перенаселение в России? Что, на ваш взгляд, говорит в пользу этой версии?
Да, ну, конечно, сначала нужно разобраться в том, что такое аграрное перенаселение. Сейчас, наверное, мало кто об этом знает. Это ситуация, когда численность населения превосходит экологическую емкость, вот, так называемый current capacity, текущая емкость экологической ниши. Она, значит, определяется теми пищевыми ресурсами, которые имеет данная местность, данный регион или государство в целом. Понятно, что эти пищевые ресурсы зависят от посевных площадей, которые ограничены, и от урожайности, которая тоже ограничена. Так вот, ситуация, когда численность населения превосходит вот эту самую емкость экологической ниши, и называется аграрным перенаселением. Дело в том, что население в благоприятных условиях растет довольно быстро, ну, где-то 1% в год. Мальтус в свое время считал, что численность населения удваивается за 50 лет. То есть за 100 лет вот, она возрастет в 4 раза, да? А за 200 лет в 16 раз. Ну, конечно, такое невозможно, это нереальная ситуация. И получается в итоге, что примерно через 100-150 лет наступит ситуация аграрного перенаселения. Вот. Это обычная ситуация для аграрных стран, вот, для стран третьего мира. Вот. Что влечет это аграрное перенаселение? Ну, надо сказать, что синоним аграрное перенаселение – это крестьянское малоземелье. То есть, когда численность населения увеличивается, то на каждую семью приходится маленький надел. Он становится все меньше и меньше. И в итоге он становится недостаточен для пропитания. Вот. Ну, надо еще добавить, конечно, что урожайность, она не постоянная, временами приходят голодные годы, вот. Годы не урожая, и в эти годы не то, что уже прокормиться нельзя, вот, но вообще складывается часто грамматическая ситуация, когда крестьяне продают свой надел за мешок зерна, вот, и уходят, куда глаза глядят. Вот. Просто побираться по дорогам, пытаясь выжить. Но они, конечно, идут в города, вот, чтобы попытаться заняться ремеслом, ну или, может быть, мелкой торговлей, или наняться куда-нибудь. Значит, это удается сравнительно немногим, потому что города вот в этой ситуации уже давно перенаселены, и они пополняют эту армию безработных и нищих. Ну, ситуация иногда бывает настолько драматична, что вот эти нищие, живущие на улицах, они просто там погибают. Вот в Пекине был случай, это где-то 1750-е годы, когда во время, значит, морозов. Вот, там тоже бывает мороз. Вот температура там упала где-то там, может быть, до минус 8 градусов, и погибло 10 тысяч вот этих самых несчастных вот люмпинов, лежавших на улицах. Итак, вот в ситуации аграрного перенаселения перенаселена не только сельская местность, но и города тоже. Города тоже. В итоге мы имеем постоянно падающий уровень потребления, который приводит в конечном счете к голодным бунтам. Ну, какую цель имеют крестьяне, поднимая эти бунты? Ведь дело в том, что когда они уходят из деревни, они продают, вот я, как я говорил, за мешок зерна продают свою землю помещикам. Вот. Ну, или зажиточным крестьянам. Таким образом, значит, в деревне появляется крупная собственность. Вот. Крупная собственность, и цель крестьян – это переделить ее, черный передел. Вот. Значит, поделить всем поровну. Ну, можно сказать, что это, в общем, какие-то социалистические устремления. Это имеет что-то общее вот, с марксистской теорией. Вот, всем поровну. Вот. Ну что ж, таким образом, вот такие вот восстания, они происходили, в общем, достаточно регулярно в истории и кончались гражданской войной, естественно, потому что помещики, вот, они обладали определенными там финансовыми средствами просто для того, чтобы, скажем, нанять каких-то наемников, вот, и они могли оказать вооруженное сопротивление этим толпам голодных. Вот. В итоге начинается гражданская война, которая, конечно, сопровождается разрушением, значит, всего производства, опустошением обширных территорий, вот, разрушением ирригационных систем. Ну и голод, он еще более усиливается, голод добавляется эпидемией. Эпидемия всегда сопровождает голод, это вот, это особенно голодный тиф, вот, он уносит еще больше людей, чем собственно, голод. Чем, собственно, голод. В итоге происходит то, что называется демографической катастрофой. Вот. Численность населения может уменьшиться, вот в Китае были случаи, что в 2 раза, в 3 раза. Вот. Этот коллапс, эта катастрофа продолжается иногда десятки лет, вот, десятки лет междоусобной войны, вот, в которой все сражаются уже на кусок хлеба, когда люди уже забыли, так сказать, о том, с чего все это началось, вот, и уже сами красные вожди и красные командиры воюют друг с другом, то есть предводители вооруженных крестьян, восставших крестьян. Да. Вот чем заканчивается аграрное перенаселение. Ну, это вот мы сейчас так знаем об этом. Вот. В 60-е годы об этом прошлого века, об этом еще не знали, когда это началось в Третьем мире, вот, то перед экономистами и политиками встал вопрос о причинах того, что происходит, о причинах этих восстаний и революций, которые сотрясали развивающиеся страны. Вот. И, естественно, довольно быстро выяснилось, что причиной является вот это самое аграрное перенаселение. Вот. В 1959 году президент Никсон поручил Организации Объединенных Наций, вот, значит, поднять этот вопрос и разобраться в причинах, следствиях и, значит, в том, что можно сделать для того, чтобы погасить эту волну восстаний. Потому что восстания эти имели, вот я, как я говорил, социалистический оттенок. И Советский Союз даже пользовался этим. Вот, значит, в Африке и Азии появлялись государства, которые еще нельзя назвать социалистическими. Их называли государства, идущие по некапиталистическому пути. Вот так вот. Во главе их стояли, значит, различные диктаторы. Вот, они часто признавали марксизм, часто не признавали, вот, но это, конечно, означало, ну, конец для буржуазного общества вот в этих самых странах буржуазных. Вот. И даже там, где, собственно, не было крупных восстаний и революций, вот, признавалась необходимость передела земель. Что требовали крестьяне? Да, мы говорили выше. Вот. То есть равномерный передел земель. Вот. И, ну, скажем, в Индии вот, была произведена аграрная реформа, и никто иной, как Джавахарлал Неру. Вот. Неру он поставил задачу вот, построения социализма в течение 2 пятилеток. Вот можете себе такое представить, что это означало для американцев. Вот. Конечно, во всем этом нужно было разобраться. И вот специалисты из Организации Объединенных Наций взяли за эту задачу. Надо сказать, что там были задействованы десятки крупнейших ученых, и они создали такой многотомный труд, который назывался «Причины и следствия демографических тенденций». Вот, вот что-то в этом духе. Вот такое путанное название. Вот, и там вот как раз излагалось все это. Вот. Конечно, они взяли за основу все-таки мальтузианство. То есть ту теорию, которую вот в свое время основал Мальтус. Вот, но он не дал ей как бы практического обоснования. Он просто сказал, что вот, рост населения приводит к падению потребления и к революции. И только. Вот. Далеко он как бы не уходил в, значит, анализ этих самых революций, восстаний, вот, гражданских войн. Да. Вот. Так вот, значит, работа Организации Объединенных Наций привело к тому, что, значит, в 1974 году, значит, состоялся большой конгресс по народонаселению в Бухаресте, и была принята программа сдерживания этого аграрного перенаселения. Вот. То есть фактически программа по предотвращению вот этих революций, которые бушевали в Третьем мире. Так в итоге были, значит, приняты меры в трех аспектах. Первое – это чисто по Мальтусу, это ограничение рождаемости. Вот. Ограничение рождаемости. Ну и для этого были, соответственно, там приняты разнообразные программы во многих странах. Вот. Были построены целые заводы по производству всяких противозачаточных средств, ну и потом подобных вещей. Второе, вот, это увеличение урожайности. Вот, это как раз эпоха началась применения минеральных удобрений и зеленая революция, которая позволила увеличить урожайность и в конечном счете накормить голодных во многих странах. А третий пункт – это продовольственная помощь. То есть был создан институт наблюдения за миром во главе с известным экономистом Лестером Брауном. Значит, этот институт должен был, значит, отслеживать опасные ситуации в развивающихся странах и давать рекомендации по оказанию продовольственной помощи. Продовольственную помощь оказывала в основном Америка. Вот, и оказывала, конечно, на определенных условиях. Вот, ну, понятно, какие это были условия. Это вот, консервация того строя, который там существовал, недопущение социалистических революций и разных реформ социалистического толка. Так вот, благодаря этому и удалось отговорить Индию от построения социализма, да, в течение 2-5 лет. Вот такая вот история. Ну, конечно, эти программы были приняты не только в, так сказать, в том третьем мире, но и, например, в Китае, который был социалистическим государством, вот, и сам принял свою программу ограничения рождаемости, под воздействием вот этих самых мальтузианских идей. Но, разумеется, работали в это время историки, вот, в теоретическом плане и в практическом. То есть, когда вот выяснилось, что именно рост населения вот в современном мире вот приводит к революциям, войнам, ну, конечно, первоначально к падению потребления, а потом уже к революциям и гражданских войнам. Так вот, историки принялись отслеживать подобные ситуации в прошлом. Вот. Этим занималась, в общем, школа аналов, знаменитая, вот, и известные специалисты, такие как Фернан Бродель, Эммануэль Ладури, Пьер Шаню, Эрнест Губер, да, Лабрус. В общем, практически вот все крупнейшие ученые школы аналов следовали этой теории. И в Западной Европе вот такие ситуации были отслежены с большой тщательностью. Вот. Ну, правда, надо сказать, что еще в 30-х годах вот, было два крупных ученых, вот, их звали Вильгельм Абель, вот, немец, и Майкл Постон, вот, англичанин, ну, англичанин, родившийся в России, вернее, как бы, понятно, молдавский еврей, да, вот, уехавший в Англию. Так вот, они уже тогда вот, заметили эти закономерности. Вот они отследили уровень цен вот, в средние века еще вот, и показали, что с ростом населения цены растут. Растут. Абель усмотрел в этом подтверждение теории Мальтуса. Так что в итоге уже тогда историки кое-что знали об этих самых демографических циклах. Ну, а когда за это дело принялась школа аналов, то вот теория была разработана до мелких подробностей. Оказалось, что вся история складывается из демографических циклов. Значит, рост населения вот, постепенно, значит, приводит к падению потребления. Сначала этот рост быстрый, вот, но когда так, популяция наталкивается на стенки экологической ниши, вот, вступают в действие ограничения, рост замедляется, и начинаются вот, постоянные голодовки и восстания. То есть у крестьян уже нет... У крестьян уже нет запасов зерна, вот в чем дело. И вот в такой ситуации вот, крупный неурожай, а неурожаи бывали такие, что не собирали вообще и того, что посеяно вот, в некоторых районах. Вот. В такой ситуации крупный неурожай приводит к катастрофическому голоду, конечно. Вот. Да. Вот это, так сказать, общие контуры аграрного перенаселения. Да, конечно, так же, как в других странах, вот в России вот, существовало это аграрное перенаселение. Вот. И это усугублялось тем, что рост населения еще ускорялся с некоторыми техническими факторами. Дело в том, что началась так называемая демографическая модернизация. Это означает, что появились санитарные, значит, различные средства, технологии, которые уменьшали рождаемость. В то время как... уменьшали, извините, смертность, в то время как рождаемость оставалась прежней. Вот. И вот происходил демографический взрыв. Такая же ситуация была в развивающихся странах в 60-е годы. Вот. Но в России это началось раньше. Вот это началось еще при императоре Николае. Вот рост там в некоторых регионах, в частности, в Центральном Черноземье, достигал 2% в год. Вот. Это, значит, конечно, вот, такой рост, который не был обеспечен ни природными ресурсами, ни пахотными землями, и население таким образом попадало все более в худшую и худшую ситуацию. Вот. Ну, если хотите, я, конечно, могу рассказать о России подробнее. Вот, значит, что происходило вот в рамках, так сказать, этого видения в России. Конечно, все зависит от региона. Вот, в России был обширный регион аграрного перенаселения. Вот, это центрально-черноземный район. Вот, Курска, Воронежска, Орловская губернии. Тамбовская, Тульская, Рязанская. Вот, вот это очаг. И еще окружающие территории в Поволжье и на Украине. вот, на Украине. Вот здесь сосредоточена была, ну, по-видимому, может быть, половина населения всей России. Вот, это самые густонаселенные области. Вот. И, конечно, в силу своей густоты населения они страдали от нехватки пашен. Здесь было распахано практически все. Вот, леса вырублены. Вот, и, значит, вот использование сельскохозяйственных угодий вот, находилось на более интенсивном уровне, чем в Западной Европе, чем во Франции, в Германии. Здесь 85% примерно вот, всех угодий было распахано. Лесов не осталось. Вот. И это привело к тому, что значит, наступили такие необратимые уже экологические последствия. Реки мелели, вот, появлялись огромные овраги. И, что самое, конечно, неприятное, начались суховеи. То есть весь климат становился суше. Вот, стали учащаться засухи и неурожаи, вот, естественно, которые следуют из засух. Так вот, первый такой большой кризис вот, экологический произошел в 91 году. Точнее, там было три неурожая подряд. Сначала 889 год, потом 90-й, потом еще часть региона была захвачена и в 92 году. Вот. Это был такой мощный природный удар, вот, в результате которого миллионы крестьян вот, были обездолены. Вот. Они, конечно, продавали своих лошадей, вот, пытались уйти в город, но это все не помогало. В города их даже не пускали. В итоге погибло больше миллиона крестьян. Это вот по новым расчетам. Вообще все эти расчеты, они базируются на, так сказать, превышении смертности над естественным уровнем. Вот. Вычисляется, сколько человек умерло бы при обычной смертности. Вот. Ну, потом, значит, настоящая смертность определяется, какой была. И вот разница это вот эта чрезмерная смертность, вот, излишняя смертность. Вот более миллиона вот, за эти три или четыре года. Потом, значит, засухи несколько поутихли, но они повторялись. Неурожаи были в 97-м, потом в 901-м году, вот в 905-м году, 1911 году. Вот. Эти, конечно, неурожаи были сравнительно невелики по сравнению с тем, что происходило вот тогда, вот, в 91-м году. Но они тоже влекли за собой голод и смерть для сотен тысяч крестьян. Потом следующий большой, так сказать, вот такой экологический удар пришелся на 20-21 год. Ну, все знают о голоде 20 и 21 года. Вот. Тогда погибло несколько миллионов человек. Ну, тут, конечно, нужно учитывать еще и то, что в стране была разруха. Да, в стране была разруха, и продразвертка сыграла свою роль. Ну, основная причина – это вот двухлетняя засуха. Крестьяне не имели урожая, так сказать, запасов для того, чтобы выдержать эту двухлетнюю засуху. Ну, мы говорили о том, что в ситуации аграрного перенаселения появляются помещичье хозяйство, крупное землевладение. Ну, не обязательно оно появляется в этой ситуации. Иногда оно появляется гораздо раньше, когда, скажем, цари, вот, короли, вот, императоры раздают своим воинам, дворянам землю для того, чтобы те могли снарядиться в поход и взять с собой еще несколько всадников. И так образуются вот эти вот феодальные поместья. Потом эти поместья становятся частной собственностью. Частной собственностью. И таким образом в России, так же, как в других странах, вот, наряду с крестьянскими наделами существовала крупная частная собственность. Она занимала примерно треть всех земель. Вот. И, конечно, вот, помещики имели определенный избыток зерна. Но в России, особенно в центральных областях, этот избыток помещикам некуда было девать. Вот. Они содержали там огромное количество дворни, вот, поддерживали ремесла, но в конечном счете хлеб до поры до времени оставался в России. Но затем произошла техническая революция, то есть началось железнодорожное строительство. Вот. И помимо военных задач, первое, что пришло в голову, значит, нашему правительству, ну, это был такой министр финансов Рейтерн. Вот. Он написал записку о том, что нужно построить вывозные, значит, железные дороги для того, чтобы эти продукты сельского хозяйства вывозить, и таким образом государство будет получать какую-то прибыль, вот, от экспорта, ну, в виде таможенных пошлин, вот, да, и вот, значит, население будет якобы богаче. Богаче. И вот в 60-х годах были построены железные дороги, их так и называли, вывозные железные дороги, дороги для вывоза хлеба. Одна дорога шла, значит, от Орла к Риге, а другая от Воронежа на Тамбов, на юг, вот туда, к незамерзающим портам. И начался массовый вывоз хлеба. Вот. Раньше хлеб, я как говорил, почти не вывозили, а теперь вот, оказалось, что хлеб составляет больше половины всего экспорта, значит, в России, вот, и вывозится, вот, в 80-х годах уже, значит, вывозилось где-то 250 миллионов пудов, это примерно пятая часть всего чистого сбора. Чистый сбор – это то, что остается после посева, да? Вот. Получается, что пятую часть зерна вывозили. Вот. Что от этого имела Россия? Ну, конечно, это было вот в первую очередь помещичье зерно. Вот. Ну, крупнейший экономист, например, Кауфман, так и писали, что вот экспорт идет, значит, с помещичьих полей и с полей небольшой части зажиточного крестьянства. Конечно, от этого выигрывали помещики. Они получали прибыли от экспорта. Там, в Европе, цена хлеба была вдвое больше, чем в России. Стало быть, они получали вдвое больше, ну, за вычетом транспортных издержек. И что они делали на эти деньги? Ну, вот, например, в 1907 году вот, от экспорта хлеба было получено где-то 470 миллионов рублей. 180 миллионов ушло на ввоз предметов роскоши разнообразных, высококачественных потребительных сельских товаров, различных парижских шляпок, шелковых чулок, ну, кофе ввозилось, сахар. Ну, сахар, конечно, в меньшей степени. Потом его наладили производство в России. Вот. В общем, то, что служит для прихоти вот этого правящего класса. Вот. Еще около 200 миллионов, 150-200 миллионов по разным оценкам уходило на расходы так называемых русских путешественников. Значит, вот, значит, эти дворянство наше великолепное, помещики, они не хотели жить в России, потому что тут холодно и скучно. Они, значит, жили, ну, значительная часть, высшее дворянство, жило в Ницце, в Париже, и там они имели, значит, свои кварталы, свои церкви, вот, и часто рождались там и умирали там. Вот, и умирали там. Значит, я говорил, 470 миллионов было получено от экспорта. Вот. Из всего этого хлебного экспорта, вот, ну и всего прочего остального вывоза, на ввоз промышленного оборудования ушло где-то около 40 миллионов. Вот. Еще 18 миллионов ушло на ввоз сельскохозяйственной техники для этих поместий в основном. Так что в конечном счете вот этот экспорт ничего, ну, мало что давал России в смысле индустриализации. Однако пятая часть урожая уходила из России. И это привело вот в том числе к голоду 81-го года. Вот. Крестьяне до поры до времени это терпели, вот, но в 1902 году уже начались восстания. Вот. Значит, тогда восстание было очень своеобразное. Значит, крестьяне не трогали сами помещичьи усадьбы, они вскрывали амбар, вот, где был приготовлен хлеб, который, значит, собирались отправить на экспорт. Вот. И вот они действовали еще робко, они боялись репрессий. И, значит, для того, чтобы не было кого обвинить в качестве зачинщиков, для того, чтобы власти не могли найти зачинщиков, они привязывали канат к дверям амбара и все вместе тянули вот за него. Мол, вот вся община вскрыла амбар и вся его, значит, унесла это зерно. Это было в 1902 году. Вот. В 1905 началась уже настоящая крестьянская война. Вот. Там тоже был неурожай. Вот. И вот в этом самом перенаселенном регионе. Он, значит, эпицентр был в Саратовской губернии. Вот. Там крестьяне уже, значит, не просто вскрывали амбары, они сжигали поместье. Вот. Они сжигали поместье, и было сожжено, ну, в общем, больше половины всех поместьй. Дочь Столыпина, Столыпин был тогда губернатором вот, в этой Саратовской губернии. Вот она, значит, описывала, как это выглядит. Она, значит, ехала в вагоне поезда по этой степи и видела, как с разных сторон поднимаются факелы этих горящих помещичьих усадеб. Вот что такое была крестьянская война. Вот. В тот раз ее удалось подавить. Вот. У крестьян не было оружия. Самое главное, у крестьян не было оружия. И на стороне властей еще выступали казаки, которые сохраняли верность. Ну, что такое казаки? Вот это, в общем, как бы военное сословие, они обязаны служить, и за это они имели по 50-60 десятин земли. То есть это надо сравнить. Вот. Значит, крестьяне в этом центрально-черноземном районе имели в среднем 7 десятин. Вот это регион аграрного перенаселения. А казаки на юге имели 50-60, вот в Оренбургской губернии еще больше, а в Сибири еще больше. Естественно, их мало, так сказать, волновали интересы крестьян, и они составили ту армию, вот, которая подавила эти крестьянские выступления. По всеобщей мобилизации было мобилизовано 110 тысяч казаков, вот, и они, значит, окружали деревни, вот, выгоняли всех на центральную площадь, и здесь пороли крестьян до тех пор, пока они не выдавали зачинщиков. Ну, все-таки пока они не выдавали зачинщиков, несмотря ни на что. Они гнали этих зачинщиков в Сибирь, вот, в некоторых случаях расправлялись с ними прямо здесь. Вот. Но смысл состоит в том, что почти все население этого перенаселенного региона было выпорото. И крестьяне это запомнили. Они это очень хорошо запомнили. Когда через 10 лет началась война, то мобилизовали вот этих самых выпортных крестьян, дали им в руки оружие. Ну и что дальше происходило? Разумеется, они не хотели воевать за эту власть, они толпами дезертировали. Вот, доходило, ну, в 14-м году уже это все началось, вот. И сам, так сказать, Брусилов, наш знаменитый генерал, распорядился поставить сзади пулеметы, чтобы гнать вот этих вооруженных крестьян на противника. А потом дело развивалось все хуже и хуже. То есть дошло до того, что эшелоны уже с новобранцами приходили на фронт пустыми. Значит, они просто разбегались по дороге. Вот. Крестьяне прыгали из этих вагонов, вот, ломали руки, ноги, но все равно не хотели. Вот. Керенский говорит, что было 1,5 миллиона дезертиров. Вот. Причем жили эти дезертиры прямо в крестьянских деревнях, и они ничего не опасались. Вот. Крестьяне их прятали. Вот, например, депутат, приехавший из Херсонской губернии, писал, что там огромное множество дезертиров живет вместе с крестьянами, и никто ни на что не жалуется, все в порядке. Так это одно. Вот. Ну, а в принципе, эта война ведь была страшная. Вот. Это было, ну, то, что соответствует названию, Первая мировая война, когда вот, если раньше сражения происходили на каких-то там определенных территориях, как вот, Бородино, например, то теперь вот, ну, может быть, половина всего мужского населения было мобилизовано в армию. Вот, всего было мобилизовано 15 миллионов, да? Вот, 15 миллионов человек. Вот. И, значит, вот эти поля сражений превратились в линии фронта, которые простирались на многие тысячи километров. И появилось новое убийственное оружие. Вот. Ну, конечно, скорострельные пушки, вот. А затем пулемет. Так, это коса смерти, так называемая. Она сделала, значит, фронты неподвижными. Вот. Она просто, эта коса смерти, просто косила вот, наступающие цепи. Вот, и мало кто мог добраться, значит, до противника. Итак, речь идет о Столыпинской реформе. Ну, мы уже говорили, какую роль играла община. Вот она, значит, вся объединялась, вместе они брались за канаты, взламывали, значит, двери амбара, а потом в 1905 году они уже жгли поместье. Идея Столыпина была, конечно, в том, чтобы разрушить эту общину, вот, разрушить эту солидарность среди крестьян. Вот. Крестьянство было неоднородно. Вот. Были там в общине и сравнительно зажиточные крестьяне. Столыпин сделал ставку. Вот, на этих крестьян. Вот. Он решил все надельные земли отдать в частную собственность, вот, в надежде на то, что эти, ну, сравнительно крупные среди крестьян новые частные собственники оценят вот, эту реформу и станут так или иначе поддерживать существующие порядки. Вот. Конечно, из боязни того, что новый передел отберет у них эту землю. Вот. Дело тут в том, что реформа была несправедливой по отношению к крестьянству. Переделы все-таки происходили не так часто, и вот постепенно появлялись действительно в общине какие-то зажиточные крестьяне, которые владели излишками земли. Вот. Больше, чем другие крестьяне, сравнительно бедные. Так Столыпин вот, пообещал этим крестьянам перевести в частную собственность всю землю, которая, значит, которая находилась их в этот момент во владении. То есть сравнительно больше, чем имели другие крестьяне. Вот. Это, конечно, вызывало недовольство тех, кто остается в общине. В общине. Реформа проводилась в значительной степени принудительно. Вот. Конечно, агитация имела место. Вот. И различного рода приманки. Вот, например, тем, кто выйдет из общины, обещали дешевые кредиты с тем, чтобы они создали свои, значит, фермерские хозяйства. Вот. Все это вызывало недовольство крестьян, и это недовольство проявлялось прежде всего в поджогах. Значит, этих, значит, выселенцев из общины систематически жгли. Жгли. А потом, вот так сказать, в итоге, вот, когда в 1917 году вот, власть эта рухнула, то крестьяне сами просто аннулировали результаты этой Столыпинской реформы. То есть они не только поделили земли помещиков, они переделили все земли вот этих крестьян, которые ушли на труба. Вот. На труба. И таким образом результат в итоге оказался нулевым. Вот, восторжествовала крестьянская община и крестьянское равенство. Вот, землю теперь делили просто по едокам, вот так, поровну. Да, в общем, патриотическое население имело место. Вот, ну, среди большой части населения. Вот. И в особенности в городах, где оно охватило, ну, такие средние и буржуазные слои. Вот, рабочие в меньшей степени реагировали на это, потому что 2014 год, вот, это был как раз год очередного кризиса, вот, который распространился как, в основном на города. И вот в июле, вот, прямо в месяц перед началом войны в Петербурге происходили баррикадные бои. Вот. Была всеобщая забастовка. Вот. Рабочие построили баррикады, которые штурмовала полиция. И это происходило как раз в разгар визита президента Пуанкаре. Так что здесь в центре все ликовали и радовались, а на окраинах происходили настоящие бои. Конечно, одной из причин вот, того, что Россия вошла в эту войну, заключалась попытка подавить вот эти самые городские, ну и крестьянские тоже выступления, вот, подавить их волной национализма, вот, сыграть на инстинкте национального единения. Это было во всех странах, вот, и, скажем, в Германии, вот, даже рабочие депутаты голосовали за военные кредиты. Но Россия, вот, была единственной страной, вот, где рабочие депутаты Думы голосовали против военных кредитов, и их за это сослали. То есть тут раскол, вот, в обществе, вот, был гораздо сильнее, чем на Западе. Итак, 2014 год. Вот, началась война. Она была, с одной стороны, успешна на Галицийском фронте, и это, значит, породило новую, ну, такую националистическую эйфорию. Вот, победы всегда приносят ну, какие-то дивиденды правящему классу. Вот. Что до крестьян, то да, мобилизация происходила, и крестьяне отнеслись к ней достаточно покорно. Вот. Более 90% вот, явились на призывные пункты и ушли в армию. Но уже тогда на этих пунктах произошло достаточно большое количество бунтов. Вот. Они носили такой, как бы, поначалу невинный характер. Значит, крестьяне протестовали против того, что на проводах, на проводах вот этих новобранцев не дают, не разрешают пить. Вот. Значит, тогда была введена водочная монополия. Вот. Не монополия даже, а просто запрет на продажу водки. Вот. И поэтому, так сказать, были нарушены все традиции. Вот. Традиции, по которым уходили в армию новобранцы. И вот они громили, вот, если, значит, лавки в поисках вина вот, и водки. Ну, иногда это, в общем, заканчивалось неприятными вещами. Были и, была и стрельба. Вот. Мобилизация все-таки свершилась. Затем вот, наступили худшие времена. Крестьяне, они думали, что война продлится недолго. В общем-то, всегда вот, люди надеются вот, в скорости вернуться в свои дома. Но война продолжалась и продолжалась. Вот. А потом началось это великое отступление, так называемое. Вот. Вообще, вот, запасы снарядов в русской армии оказались исчерпанными через несколько месяцев. Уже весной 15-го года вот, на орудие полагалось 3 снаряда в день. Вот. А винтовок не хватало, ну, наверное, примерно третий солдат. И вот бывали такие ситуации, когда, значит, половина полка, значит, воюет, вот, сражается, идет в атаку, а другая половина ждет, когда у убитых вот, возьмут оружие и, значит, дадут им. Вот, сидит там без оружия. Вот. Бывали ситуации, когда вообще солдаты отправили в бой с одной гранатой. Вот. А у немцев вот, была тяжелая артиллерия, они равняли русские окопы с землей. Вот. Вот во время этого наступления в Галиции, вот, во время, так сказать, была такая артиллерийская подготовка, что треть солдат погибла, еще не вступая в сражение. Вот. Потом немцы прорвали фронт, вот, началось отступление, и здесь вот, проявился, ну, в общем-то, не впервые, но впервые крупных размеров, вот тот феномен, то обстоятельство, что крестьяне не хотели воевать. Вот, они массами сдавались в плен. Взводами, ротами. Вот, значит, всего вот, в течение войны вот, сдалось в плен 4,5 миллиона русских, не русских, а вообще солдат русской армии, вот так вот. Там было, конечно, много поляков, вот, которые ждали войны, чтобы сдаться в плен немцам. Вот. Были украинцы, вот, прибалты, которых просто отпускали из плена. И они знали, что, значит, их отпустят. Вот поэтому лучше идти туда, по ту сторону с белым флагом. Ну, и масса русских крестьян тоже. Значит, тоже, в общем, не горело желанием воевать за императора Николая, ну и, главным образом, за помещиков. Ходили слухи, что после войны вот, этим греческим солдатам дадут землю. Вот это, что их поддерживало. Вот. Но эти слухи были ни на чем не основаны и достаточно быстро рассеялись. Вот. Правда, среди генералитета были такие, значит, генералы, да, как Янушкевич, например, которые предлагали дать землю крестьянам, поманить крестьян землей. Вот. Но эти предложения остались без последствий. Итак, наступил 16-й год. К этому времени снабжение улучшилось. Вот. И у солдат уже были винтовки, и были, значит, снаряды к пушкам. Началось наступление Брусилова. Вот. Это была новая победа, которая, ну, вселила вот какую-то надежду в скорое окончание войны. Вот. Но Брусилов вот не рассчитал силу противника. В конце концов, наступление уткнулось, созданная оборонительная линия вот немцев и австро-венгров на реке Стохот. И вот там произошла ужасная бойня, это сражение в районе Ковеля. Здесь действовала особая армия. Вот сюда были брошены отборные гвардейские корпуса. Вот. И потери были столь чудовищными, что английские историки пишут, что вот Стохот и был причиной февральской революции. Вот. Дело в том, что огромное количество раненых поступало в Петроград. Там были базы, значит, этих гвардейских корпусов, и там находились госпиталя. Вот. Эти раненые, они через некоторое время выздоравливали и составляли значительную часть петроградского гарнизона. Эти солдаты, конечно, не хотели возвращаться на Стохот, возвращаться снова на фронт. Ну и в других отношениях, так сказать, проявлялись эти симптомы назревающего кризиса. Вот. Получили распространение так называемые уходы в плен. Примерно вот когда кончилось уже это наступление, вот, на фронте установилось затишье. На фронте установилось затишье, и вдруг обнаружилось, что примерно 100, 120, 150 тысяч солдат в месяц уходят к противнику. Вот. По ночам, вот, или даже при свете дня, вот, и поодиночке, и взводами, и ротами, они переходили на ту сторону. Вот. Переходили на ту сторону. В декабре началось все-таки небольшое наступление на реке А, это в районе Риги. Риги. И здесь вот наступил еще худший, так сказать, моральный кризис. Солдаты просто нескольких полков отказались идти в атаку. Волнения охватили части двух или трех корпусов. Кстати, все наступление было сорвано. Вот. Другие корпуса были вынуждены вернуться на свои исходные позиции. И таким образом оказалось, вот на этом примере, оказалось, что русская армия уже просто не может вести наступление. Таким образом, на фронте солдаты не хотели воевать, а в Петрограде, петроградский гарнизон, состоявший вот из этих самых эвакуированных, раненых, да, в значительной степени состоявший из них, он не хотел возвращаться на фронт. Ну и далее мы переходим уже к февральской революции. А вот они заключали в том, о чем мы говорим, в аграрном перенаселении и в том, что крестьяне, солдаты не хотели воевать за власть, которая приказала их высечь в 1905 году. Они это помнили и не хотели за нее воевать. Они уходили в плен, они дезертировали. И вот теперь вот эти крестьяне, которые все это помнили, вот, которые не хотели погибать, составляли большую часть петроградского гарнизона. Итак, аграрное перенаселение, вот эти крестьянские восстания, которые начались еще в 1902-1905 годах, сказались во время мировой войны вот таким образом. Ну, было еще одно обстоятельство. Крестьяне не только не хотели воевать, вот, за эту власть, они не хотели и продавать хлеб ей по каким-то низким ценам. Вот. Дело в том, что, что войну можно было финансировать только инфляционным способом. Вот. В России не было столько денег, чтобы вот, оплатить эти военные расходы, поэтому деньги просто печатали. Вот. И количество денег, бумажных денег в обращении, вот, увеличилось за время войны в 6 раз. Они постепенно превращались в бумажки, которые теряют реальную стоимость. Вот. Соответственно, конечно, росли и цены вот, на хлеб. Вот. Ну, правительство старалось задержать рост этих цен. В конечном итоге вот, оно зафиксировало хлебные цены. Вот. Это было в сентябре 2016 года. Правительство зафиксировало хлебные цены, и оказалось, что крестьянам это уже невыгодно. Ну, мало того, что они эту власть не любили, вот. Тут еще, оказывается, их заставляют продавать хлеб по заниженным ценам. И они отказались продавать хлеб. Вот. Не только крестьяне, конечно, но и помещики. Вот. Но с помещиками было проще. Вот, военные власти просто реквизировали у них хлеб. А у крестьян они не могли его реквизировать. Вот, потому что все это грозило бунтами. Как потом это и случилось позже. Так, в итоге города оказались без хлеба. Постепенно, там были какие-то запасы еще на базах, различных складах товарных, но к декабрю уже они подошли к минимуму. Вот. Петроград еще пытались снабжать, вот, так же, как и Москву. Вот эти два города, которые находились на особом снабжении, ну и фронт, конечно, тоже. Вот. А в провинции ну, наступили буквально бедственные времена. Вот даже Тульский оружейный завод, вот этот знаменитый, вот, он оказался без хлебного снабжения. Вот. Рабочие забастовали, вот, и в итоге значит, там локаут был объявлен, завод закрылся. И это крупнейший оружейный завод в России. Вот. Везде в провинции вот, к магазинам стояли огромные очереди за хлебом, кое-где были введены карточки, но они не решали проблемы, они давали лишь незначительную часть хлеба, нужного для потребления. Ну, вот это происходило в провинции. Вот. В конце концов, это дошло и до Петрограда. Хлебные запасы там постепенно таяли. Вот. Тут еще добавились проблемы с перевозками. Вот. Метели наложились на все это. И в какой-то момент подвоз хлеба в Петроград уменьшился по сравнению с прошлыми временами несколько раз. Вот. Власти стремились, конечно, каким-то образом спасти ситуацию. Они вот, рассчитывали на запасы, которые еще имеются, и пытались растянуть эти запасы как можно на больший срок. И они ограничили поставки муки в пекарни 35 тысячами пудов. Вот. Ну, это 35 вагонов хлеба, да? Вот такое количество поступало в муки в пекарни. Вот. Расчет был сделан на то, что при таком раскладе каждому горожанину достанется примерно 1 фунт печеного хлеба. 1 фунт печеного – это 400 грамм примерно. Вот. Это, в общем, уже немного. Вот. Но на самом деле потом вот, эта выдача была снижена до 28 пудов. Плюс к тому, вот, поскольку была прекращена поставка фуража, то все эти ямщики вот, принялись кормить хлебом лошадей. Вот. А каждая лошадь съедает, там было 60 тысяч лошадей, каждая лошадь съедает как 10 человек хлеба. Когда власти пытались запретить это, вот, то, значит, возчики ответили, там у них что-то вроде кооператива было, в общем, какое-то объединение. Они ответили, что они просто перестанут возить хлеб в булочную. Вот, в булочную. Так что не смогли, значит, пресечь это явление. В итоге, сколько там доставалось хлеба населению? Ну, вот некоторые историки, там, Лейберов, Рудаченко, говорят, что вообще доставалось 20 тысяч пудов. Если пересчитать это вот на 2 миллиона жителей, то получится ситуация блокадного Ленинграда. Вот такое дело. Вот. Это был голод. Правда, он продолжался сравнительно как бы недолго, где-то около месяца. Вот. Ситуация еще значит, очень осложнялась тем, что не было карточной системы. Вот в итоге, значит, у булочных появлялись очереди. Вот. Те, кто, значит, приходил первым, они могли получить 2 фунта хлеба. Но наполовину очереди хлеба не доставало. И началась продовольственная паника. То есть те, кто не получил хлеба, вот, они уже приходили вечером, чтобы простоять всю ночь, вот, и получить хлеб утром. И получить. Вот, оказаться все-таки в первых рядах и получить там 1 или 2 фунта. Вот. Это даже полицейские донесения описывают, как люди, получив там вот эту булку хлеба, они там падали, значит, на колени на снег и молились, что вот все-таки им досталось как что-то. Что-то. Вот. Ну, в любом случае, половина очереди оставалась без хлеба. Какое-то время, вот я говорю, около месяца это терпели. Терпели, но в конце концов должен был произойти взрыв. Вот, и вот он произошел 23 февраля. Значит, эти очереди, а там стояли женщины в основном, они еще детей вот привозили с собой. И вот эти огромная масса людей, которым не хватило хлеба, вот, тот день, вот, они пошли на Невский проспект, вот, они даже, ну, поначалу и не кричали, они просто прочитали «хлеба, хлеба, хлеба», и градоначальник Балк, увидев из окна эту странную толпу, вот, он просто удивился, а что это вот тут такое происходит, вот, толпа действительно состояла из женщин и детей, в основном. Вот. Он не понимал, вроде никакой еще стачки нет. Но стачка уже назревала, потому что на одной джутовой мануфактуре произошел такой конфликт работницы. Ну, там работницы были в основном женщины. Они попросили администрацию вот, уменьшить им рабочий день, чтобы они пошли, могли подсветить это время поиском хлеба. Вот. Они писали, что они уже ослабели, что они не могут работать от голода. Администрация их уволила. Это было 22 февраля. Весь завод подвергся локаутам, несколько тысяч женщин. И эти женщины пошли на соседние заводы, на Выборгской стороне, вот, причитая и умоляя вот, других рабочих, которые еще работали, бросить работу и поддержать их. Вот. И вот началась такая лавина. Вот. Один завод останавливался за другим, рабочие, остановившись заводов, шли уговаривать, значит, на соседние заводы. И в конце концов бросила работу. Там где-то в первый день около 80 тысяч рабочих. Вот. На второй день все продолжалось. Это было 24 февраля. И начались погромы булочных. Ну, это, естественно, во время голодного бунта. Причем, в общем, через некоторое время стали громить не только булочные, но и богатые магазины. Магазины. Вот полиция, естественно, вынуждена была вмешаться в такой ситуации. Вот. Сначала послали казаков, но казаки, вот, это был уже третий год войны, они многого насмотрелись, вот, они тоже не хотели воевать. Вот. И не хотели разгонять этих бедных, голодных женщин. Вот они просто ездили в толпе, вот, и просили их разойтись. Женщины, вот, покорно расходились, потом снова собирались, вот, чуть поодаль. Вот, и это продолжалось довольно долго, пока в дело не вмешалась полиция. Вот, полиция действовала жестоко. Вот. Власти, вот этот самый губернатор Балк, вот, значит, пообещал им платить 60-100 рублей в день. Это были огромные деньги по тем временам, вот, когда рабочий в день получал, ну, где-то порядка, неквалифицированный рабочий получал рубль, а квалифицированные получали 5, ну, иногда 10 рублей. И они просто рубили направо и налево наотмашь. Вот. Появились первые жертвы, появились, и толпа постепенно, ну, как сказать, постепенно ожесточалась. Вот. Расточалось. Полицейских стали стягивать с лошадей. В общем, 25 января на следующий день дошло до того, что были убиты несколько приставов. Вот. Ну, точнее, одного пристава Шалфеева, значит, тяжело ранили рабочего, а другой пристав Крылов на Знаменской площади был зарублен казаками, которые вот не могли смотреть на это. Они не могли смотреть, как полицейские избивают женщин. И в какой-то суматохе кто-то из них рубанул вот, Крылова саблей. Так что труп, там, в общем, толпы вот, метались направо и налево. Труп долго не могли найти. Вот, нашли его только к вечеру. 25 февраля, вот, к вечеру, это противостояние дошло до того, что в некоторых местах начались столкновения между солдатами, стоявшими там в оцеплении, и вот, рабочими. Вот. Рабочие посылали вперед женщин, которые хватали за ружья. Офицеры не могли, так сказать, допустить такой ситуации. Ну, вот, они отводили солдат, а потом, в конце концов, кто-то из них приказал стрелять. Вот это был первый расстрел вечером 25 числа. Ну, в конце концов, губернатор Хабалов, вот, вернее, он был начальником военного округа, да, вот, генерал Хабалов доложил вот об этой ситуации в ставку. Вот. И император Николай приказал, ну, приказал прекратить беспорядки любыми способами. Он, конечно, не оговаривал, что любые способы. Он просто приказал прекратить. Ну, петроградское начальство приняла, поняла это однозначно, вот приказывают стрелять. Приказывают стрелять. Вот. Были большие сомнения в том, что вот сами, что обычные солдаты петроградского гарнизона будут стрелять вот в этих женщин, которые идут на демонстрации. Эта задача была поручена учебным командам, так называемым. Учебные команды состояли из солдат, которые готовили вунтер-офицеры. Вот. Это были, в общем, самые проверенные, преданные солдаты. Вот. И никто не сомневался в том, что они будут выполнять приказ. Итак, 26 26 февраля вот, на площади вывели эти учебные команды. И они стреляли. Вот. Там помимо, значит, этих учебных команд еще и пулеметы работали. Вот, с каланчей, с полицейских каланчей, вот, стреляли пулеметы. Вот, ну, убитых, как оценивают, было несколько десятков. Ну, вот на Знаменской площади вот, около 40 человек. Ну, в целом, это, конечно, преуменьшенные цифры, это то, что официально известно, потому что демонстранты уносили, значит, уносили своих погибших. Вот расстрелом на Знаменской площади командовал майор Лашкевич, нет, капитан Лашкевич. Он был командиром учебной команды Волынского полка. Вот. Там офицеры на самом деле не удосаживались до того, чтобы самим отдавать какие-то команды солдатам. Они поручали это унтер-офицерам. Один из унтер-офицеров, старший унтер-офицер, как его называли, ну, иногда фельдфебелем его называют, по фамилии Кирпичников. Вот, вот он передавал эти команды, и фактически получилось так, что он этим расстрелом и командовал, хотя он, конечно, говорил солдатам стрелять вверх, стрелять там в стороны. Вот. Они действительно стреляли в стороны, но потом, значит, приходили офицеры, вот, которые, значит, приказывали им стрелять целясь. После этого расстрела вот, учебная команда Волынского полка вернулась в свои казармы. Это было уже в 12 часов ночи где-то. Вот. И Кирпичников собрал командиров взводов, тоже унтер-офицеров. Вот. Это были, в общем, как бы его друзья. Среди них выделялся в особенности Марков, сержант. И вот они решили, что завтра они не пойдут на расстрел. Они, в общем, тогда еще не думали поднимать какой-то мятеж. Но дело, в конце концов, кончилось именно этим. Вот. Когда наступило утро, солдаты вышли на построение. Вот. Пришел этот Лашкевич. Вот. Они, как договорились, вместо обычного приветствия стали кричать «Ура!». Вот. Лашкевич ничего не понимал. Вот. Он принялся их, значит, ругать. Вот. Тогда вот этот Марков наставил на него штык и сказал, что мы больше не пойдем на расстрел. Вот. Лашкевич, ну и там другие офицеры были, они все, так сказать, сразу же вот, постарались убежать вот, от своей учебной команды. Он вышел во двор, и в этот момент два солдата, ну, с которыми, видимо, Кирпичников заранее договорился, они стреляли в Лашкевича вот, и убили его, когда он находился там где-то посредине двора. Вот это был уже мятеж, потому что с этого момента вот все солдаты считались виновными. Вот, и им всем вот, угрожал расстрел. Вот, расстрел. И в итоге учебная команда вырвалась во двор, и они принялись уговаривать другие части вот, того же Волынского полка. Там была еще четвертая рота, в этих же казармах была еще четвертая рота, состоявшая из этих самых вот эвакуированных от Стохода солдат. Вот. И они с радостью согласились, так сказать, принять участие в мятеже. И дальше началась такая взрывная цепная реакция. То есть волынцы вышли на улицу. Вот. Там была по соседству команда, казарма литовского полка, вот, и часть казарм Преображенского полка. Они просто обращались к этим солдатам, вот, и те присоединялись к ним. Вот, присоединялись к ним. Эта толпа, двигавшаяся по улице, все росла и росла. Вот. В какой-то момент там оказался даже оркестр, какая-то часть присоединилась с оркестром, и они пошли дальше, вот, под музыку. Дальше они дошли до Арсенала. Вот. Тут вообще они шли на выборцую сторону. Там, где был основной очаг вот этих голодных волнений рабочих. Там было много предприятий и мануфактур. И рабочие с выборгской стороны сразу же к ним тоже присоединились. Вот. После того, как они разгромили Арсенал, вот, они отдали оружие этим рабочим. И таким образом вот, это число восставших вооруженных людей увеличилось еще больше. В итоге к 12 часам дня вот, восстало около 50 тысяч солдат гарнизона. Вот, к концу дня вот, уже 100 тысяч, а на следующий день все 200 с лишним тысяч солдат Петроградского гарнизона перешли на сторону, только они не понимали, на чью сторону. Они поддержали вот этот вот самый мятеж. Вот. Но не было ни руководителей. Вот. Кирпичников, он ничем не командовал. И вечером, значит, чуть ли не в одиночку вернулся в свою казарму. Вот. Ситуация была несколько непонятной. Вот. И сами солдаты кричали, так сказать, где вожаки, что делать нам. Вот. По ходу дела они разгромили еще тюрьму, в которой находились политзаключенные, вот, и те посоветовали им идти к Думе. К Думе. Значит, вот эти толпы солдат направились к Думе, которая была оппозиционной и враждовала с правительством, и в конечном счете оказалось, что солдаты поддерживают Думу. Хотя никто, так сказать, из этих думцев не принимал никакого участия в организации этого совершенно стихийного выступления. И вот большинство историков считают это выступление просто стихийным взрывом народного недовольства. Итак, продолжим. Вот. Надо вернуться к вопросу, почему все-таки восстали солдаты Петроградского гарнизона. Вот. Дело в том, что они находились там временно. Вот эти 200 с лишним тысяч солдат были недавно мобилизованы, прошел как раз призыв, и их должны были отправить на фронт. Их должны были отправить на фронт, ну вот по некоторым данным, 1 марта должна была начаться отправка, в апреле готовилось большое наступление. Там были не только мобилизованные, но и вот эти самые эвакуированные солдаты со Стохода, которые уже знали, что такое большое наступление. Вот. Часто задают вопрос, а что было бы, если бы русская армия участвовала в этом наступлении вместе с союзниками по Антанте? Может быть, они сокрушили бы Германию? Вот. И в итоге вся война закончилась бы победой, и никакой революции бы не было на волне этих победных настроений, все бы примирились. Это, конечно, не так. Нужно просто посмотреть, чем закончилось наступление союзников там, на Западном фронте. Оно началось в апреле 17 года, как и полагалось по плану. Вот. Союзники, англичане и французы, сосредоточили огромные силы. Там один удар наносили 66 французских дивизий на фронте в 40 километров где-то. Их поддерживали 5000 орудий. Представляете, что такое 66 дивизий на 40 километров? Это где-то примерно 30 солдат на метр фронта. Вот. Это огромные толпы, которые, ну, огромные массы людей, которые должны были вот, атаковать немецкие позиции. Артподготовка продолжалась 4 дня, или даже 5. Вот, и все эти немецкие передовые линии были просто смешаны с землей. Там уже ничего не было, казалось, там нет ничего живого. Но немцы ушли вот, на вторую линию обороны, они оставили вот, эти окопы. Ну, не просто оставили, они оставили там пулеметчиков в бронебойных колпаках и в бетонных укрытиях зотов. И вот когда французская армия, все эти 66 дивизий, пошла вот, на прорыв, вот, началась страшная бойня. Вот. Англичане там еще на другом участке фронта наносили вспомогательный удар, и там происходило то же самое. В итоге за 4 дня вот, потери составили 320 тысяч человек. 320 тысяч солдат убитыми и ранеными. То есть по 80 тысяч людей. И в конце концов французы не выдержали. Французская армия подняла бунт. Вот. Солдаты кричали, что мы не пойдем больше на пулеметы. Вот. И мало того, вот, вместо того, чтобы атаковать немцев, 2 или 3 полка вот, пошли на Париж поднимать на восстание парижских рабочих. А те парижские рабочие, конечно, вот, в поддержку солдат вот, забастовали. И это была почти революция. Вот. Но в данном случае французы все-таки... удалось остановить те полки, которые шли на Париж. Вот. Ну а что произошло, если бы русская армия пошла в наступление? Вот то же самое и произошло бы. То есть вот, русские солдаты уже отказывались воевать в декабре под Ригой. Вот. Но тогда они не пошли на Петроград, а теперь бы они, конечно, пошли на Петроград. Вот. И революция произошла бы не в феврале, а в апреле. Вот. Но получилось так, что вот те солдаты, которые должны были погибать в этой самой операции, вот, в апрельском наступлении, они не захотели умирать. Вот. Они предпочли поднять мятеж прямо тут, в Петрограде. Вот. И чего же они хотели? Естественно, они хотели, чтобы их не выводили на фронт. На фронт. И Временное правительство первой своей декларацией постановило, вот обещало не выводить солдат революционного гарнизона на фронт. Вот они добились того, что желали. А что происходило на фронте? Вот. Когда солдаты узнали, что власть императора пала, вот, они первым делом перестали переходить с белыми флагами на ту сторону. Теперь они шли в другую сторону. Вот. Они стали возвращаться в свои деревни. Вот. Началось вот, бегство туда, в глубины России, и эти дезертиры, уходившие с ружьями, вот, они там пытались взбунтовать крестьян, это было уже весной, вот, и уже начались разделы земли, уже начали делить помещичью землю. Ну, только, правда, начали. Вот. А Керенский метался по всей линии фронта, уговаривая солдат пойти в наступление, ну, на этот раз в июне месяца. Вот. Это наступление началось, но где-то через пару дней после его начала солдаты сказали, что все, дальше они не пойдут. Вот. А еще через несколько дней стали уходить назад. Вот. с линии фронта, убивая тех офицеров, которые пытались их остановить. А вот с Петроградским гарнизоном история повторилась. То есть в июне его все-таки попытались вывести на фронт, нарушая это обещание, и он взбунтовался второй раз, и произошли эти самые июльские события, которые чуть не кончились приходом к власти большевиков. Вот. Но мятеж этот в этот момент ничем не кончился. Просто солдатам, значит, пообещали поначалу, что не будут их вывозить на фронт. Не будут. Дальше история повторилась третий раз. Вот. Уже, значит, в сентябре, вот, снова появились, так сказать, среди солдат, стали распространяться слухи, ну и, в общем-то, вот, официально, вот, было указано, что их снова будут выводить, Петроградский гарнизон, на фронт. Вот. И он просто отказался подчиняться. Вот. Троцкий быстро оценил эту ситуацию. Они создали ну, в общем, советы вот постановили, что с этого момента солдаты будут подчиняться только советам. Советам. И все полки вот с радостью это приняли. Вот, чтобы не уходить на фронт, они призвали, так и приняли власть советов. Вот. Оказалось, что у временного правительства нет никаких военных сил. Вот. Что весь гарнизон вот, подчиняется совету. Вот. И вот, собственно, это был переломный момент, ключевой момент Октябрьской революции. Вот. Дальше оставалось только разогнать эту, так сказать, группу министров, которые, значит, еще заседали вот, в Зимнем дворце. Никакой, значит, силы за ними уже не стояло. Не стояло. А в деревне, между тем, вот, тоже, как бы, повторялась ситуация. Вот. Значит, солдаты стали уходить вот с фронта еще весной. Вот. Но теперь вот, это приняло уже лавинообразные масштабы. Вот. И в сентябре месяце, еще до октябрьских событий, до Октябрьской революции, в деревне уже вовсю делили землю. Вот. Крестьяне, не знаю, это даже трудно восстанием назвать, поскольку никто там не сопротивлялся, никакой власти уже не было. Вот, масса этих вооруженных дезертиров вот, участвовала в этом дележе земель, то есть крестьянство было вооружено. И вот уже тогда фактически вот, земли были, ну, по большей части, поделены. Поделены между крестьянами, то есть совершилось то, о чем они мечтали, вот, там эти все десятилетия, вот, и даже, так сказать, столетия в каком-то смысле. Совершилась революция, и она заключалась не в том, что какой-то там пролетариат пришел к власти, а в том, что солдаты, крестьяне поделили землю. И это было уже в сентябре-октябре, еще до того, как была свергнута власть временного правительства. Вот. Ну, началось это в сентябре-октябре. А, значит, Ленин вот, с того момента, как он приехал вот, в апреле в Петроград, вот, он поддерживал эту идею передела. Вообще-то большевики вот, раньше хотели создать крупное хозяйство на базе помещичьих вот, и сохранить вот таким образом ну, какие-то передовые методы ведения земледелия. Да? Вот. В апреле Ленин принял эсеровскую программу. Это эсеры раньше вот, собирались раздать землю крестьянам. Создать. И, в общем, выяснилось, что вождем революции будет тот, кто отдаст землю крестьянам. Вот. Ленин выдвинул этот лозунг, Это был первый его лозунг. Второй лозунг – это было прекращение войны. Вот. И третий – это хлеб голодным. То есть они хотели все-таки накормить население городов. Вот, каким-то образом решить этот продовольственный кризис. Итак, вот, вождем революции должен был стать тот, вот, кто возглавит эти крестьянские массы, вот, и осуществит их желания. Вот. А это были миллионные вооруженные массы. Вот. Армия, вся армия вот постепенно шла туда, снималась с фронта и шла вглубь России. Ничто не могло этому противостоять. Вот. И это прекрасно понимали все. И вот 24 октября на заседании предпарламента лидеры эсеров и меньшевиков, это были Гоц, Дан вот, и Мартов, вот, они потребовали у Керенского немедленно принять декреты о земле и мире. То есть если бы вот, не Ленин вот, там, эти декреты принял на следующий день, вот, то это сделали бы эсеры и меньшевики. Деваться было некуда. Некуда. А крестьяне, между тем, в общем, часто и не замечали, что там происходит в столицах. Они делили землю. Вот. К декабрю они ее поделили благополучно. Вот. И на какое-то время ситуация успокоилась. Правда, конечно, фронт остался без солдат. Он был практически оголен. Вот. И когда началось немецкое наступление, то пришлось подписать позорный Брестский мир и отдать немцам всю Прибалтику и признать независимость Украины. Так вот, на некоторое время, несмотря на эти потери, поражения, значит, установился мир. Но Ленину нужно было решать, большевикам, нужно было решать все-таки вот эту самую третью задачу – обеспечить снабжение городов. Вот. А крестьяне по-прежнему не хотели продавать хлеб, то эти обесценивавшие, потерявшие уже всякую ценность, бумажные рубли. Бумажные рубли. И тогда большевики ввели продразвертку. Ее еще царь пытался ввести, вот, но совершенно безуспешно. Временное правительство пыталось ввести какую-то разновидность вот, продразвертки. Тогда это называлось хлебная монополия. Но тоже вот, безуспешно. Они никак не могли вот, решить эту проблему снабжения городов. Ленин и большевики вот, приняли очень решительные меры. Они отправили продотряды в деревни. Вот, и стали отбирать хлеб вот, у зажиточных крестьян. И это, естественно, вызвало восстание. Вот. Ну, их называли кулацкими мятежами. Или, значит, как-то иначе. Но смысл тут состоял в том, что эти крестьянские восстания, теперь уже против большевиков, вот, они вот, помогли белым организоваться. И появилась белая армия, вот, которая ну, включала отчасти вот этих недовольных крестьян. Ну, в общем и целом, крестьяне не хотели воевать ни за белых, ни за красных. Все, что им нужно было, это только земля. Вот они поделили землю и хотели бы, чтобы их теперь все оставили в покое. Но белые не оставили их в покое. Вот Деникин пошел на Москву, вот, а в обозе за ним двигались помещики. И крестьяне это хорошо знали. И Деникин вторгся вот в этот перенаселенный центр, в этот самый регион. Вот, перенаселение, где крестьяне только что поделили землю, вот, и они ни в коем случае не хотели ее возвращать помещикам. И вот если раньше крестьяне массами дезертировали и из Белой, и из Красной армии, и вообще трудно было там поддерживать какие-то воинские формирования, то теперь миллион дезертиров вернулись в Красную армию. И они вышвырнули Деникина туда, из этого региона, вот, крестьянского региона. Деникин отступил на юг, его сменил Врангель, вот, который признал, вот, он расписался в том, что они ничего не могут сделать, вот, и что надо отдать крестьянам земли. И он там, в Крыму, вот, принял свой декрет о земле. Вот. Ну, конечно, вот, ему уже никто не верил. Вот, надо сказать, что тут забавный момент был, что этот декрет разрабатывал ближайший помощник Столыпина Кривошеин. Вот. И вот столыпинцы таким образом, вот, ну, это почти комическая ситуация, в конечном счете подписали вот декрет о передаче земли крестьянам. Хорошо. Вот. Что было дальше? А дальше крестьяне продолжали восставать против продразвёрстки в разных местах, и большевики были вынуждены отменить ее. Заменили ее продналогом, сравнительно небольшим. Теперь получилось так, что крестьяне завладели всей помещичьей землей и наделы, вот в этом центральном Черноземье, наделы увеличились, ну, где-то в среднем в полтора раза. Правда, там шло дробление семей, и через некоторое время из-за просто дробления, из-за уменьшения количества членов семьи, они уменьшились. Вот, но на человека, если рассчитывать на человека, то крестьянское землевладение вот увеличится где-то в полтора раза. В полтора раза. Что это означало? Что крестьяне, ну, хорошо зажили. Вот. Они теперь, значит, раньше помещики экспортировали хлеб за границу, да? Теперь крестьяне на этих землях выращивали хлеб, вот, и потребляли его. Вот. И еще вдобавок им хватило покормить свою скотину. Вот. Они стали разводить мясной скот, еще и мясо ели. Вот. И там, значит, вообще в советские времена уже существовала хорошая статистика и бюджетное отследование в деревнях. В общем, знали, сколько, кто что ест. Вот. Уровень потребления возрос до 3000 калорий, вот, до 3000 килокалорий на человека в день. Это больше, чем сейчас потребляют люди, больше, чем сейчас, вот. Ну, правда, ведь они занимались физическим трудом, поэтому, значит, отчасти объясняется вот этим обстоятельством, тем, что физическая работа требует много калорий. Калории. Итак, крестьяне стали хорошо жить и неплохо питаться. Вот. Вдобавок они добились того, что была отменена эта винно-водочная монополия. Им было разрешено варить самогон. Самогон. И вот, значит, эти крестьянские зимние праздники, они продолжались неделю, две, вот, они превращались в такие, ну, в общем, гулянки, вот. Это был просто массовый запой, вот. В какие-то дни, конечно, вот, когда нет сельскохозяйственных работ, вот. Там потребление алкоголь увеличилось, вот, скажем, в Курской губернии, там еще, например, научились гнать самогон из свеклы. Вот. Оно достигло 22 литров на человека. Вот. На человека. А в среднем оно увеличилось примерно вдвое. Вот что поимели крестьяне от революции. И еще надо отдельно заметить, что голодный экспорт прекратился. Значит, крестьяне же поделили эти земли, с которых экспортировался хлеб. Вот. Теперь они потребляли его сами, голодный экспорт прекратился. Вот раньше вывозилась пятая часть там, всего хлеба. Вот. Теперь он уменьшился в 10 раз. А в 28-м году вообще импорт хлеба начался. Вот. Снова возникла эта проблема снабжения городских центров, но это уже другая история. Вот. Это мы подходим уже к коллективизации. А пока вот в 20-х годах крестьяне на какое-то время ощутили себя в крестьянском раю. Вот. Ведь человеку немного надо для хорошей жизни. Вот. Ну что, они пахали сахой, да, ходили в лаптях. Вот. Но хлеба было много, и много было самогона. Вот. И они праздновали целыми там неделями. Вот. Для кого-то это выглядело раем, особенности по сравнению с их прошлой жизнью. Вот. Голодовки прекратились. Вот. Ну, после, конечно, того, что произошло в 21-м году, голода не было вплоть до коллективизации. Так, ответил я на ваш вопрос?
Да, спасибо большое.
Ну что ж, я рад, что это вам было интересно.